Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Светлый вечер». В студии Тутта Ларсен. У нас в гостях настоятель храма святого благоверного князя Александра Невского при МГИМО, протоиерей Игорь Фомин. Добрый вечер.
Христос воскресе.
Воистину воскресе.
Наше досье. Протоиерей Игорь Фомин родился в 1970 году. В 14 лет стал алтарничать в подмосковном храме Покрова Божьей Матери села Алексино. В 1995 году был рукоположен в диакона и назначен в Казанский собор на Красной площади. Через год стал священником. В настоящее время является настоятелем храма Александра Невского при МГИМО. Женат, четверо детей.
Сегодня у нас такой прекраснейший день, который в православной церкви вообще считают женским днем нашим православным, день памяти жен мироносец. И, конечно, немножечко хочется собою погордиться, что я вот тоже жена и тоже женщина, с одной стороны. А с другой стороны, ведь всем известно, что все зло от женщины вообще в мир пришло. Как же так получается, что вроде такой парадокс, да? С одной стороны, Ева, из-за Евы мы все оказались вот в этом земном мире, а с другой стороны, все равно есть день, когда мы чествуем женщины в православном календаре.
Ну, я с вами не согласился по поводу, что все зло в мир только от женщин. Кому явился воскресший Христос? Женщинам, женам мироносицам. Здесь есть много разных версий, почему это произошло. Мне очень нравится та, что через час все об этом знали уже.
Правильный источник информации.
Да, правильный источник информации. Но Господь все равно является именно женщинам, именно женам мироносицам, которые пришли воздать им последнюю честь, и не апостолам, не мужчинам. Такой, знаете, Евангелие очень феминистичное, видно, феминистки какие-то писали, как да, многие могут сказать, хотя тогда даже об этом и не помышляли, вот, о феминизме, потому что женщина в те времена, конечно, она не имела прав. И Цельс даже смеется над Евангелием, смеется над Христом и говорит, мало того, что он не смог себя снять с креста, что вот он, говорит, а после смерти, говорит, кто узнает о его якобы воскресении? Женщины. Говорит, можем ли мы поверить этим россказням? Вы знаете, Господь, наверное, он не идет по стереотипам человеческим, а преследует свои цели. И вот Господь является первым женщиной-мироносицем, потому что, ну, наверное, больше всего им доверяет. Не тем сомнениям мужчин, которые мы видим в апостолах. Они же сомневаются там. Эммаусские путники, да, которые шли в Эммаус, им явился сам Христос, и они с ним долго беседовали, даже в какой-то момент упрекали, в общем-то, самого Христа. Только потом прибегают к апостолам, говорят, мы вот встретились вроде бы со Христом. Когда женщина приходит, Петр, он не верит, он вскакивает и бежит посмотреть, действительно так это или нет. То есть Господь, я не побоюсь этого слова, сделал правильно, что явился женщинам и мироносицам, и именно мир принес в мир именно через женщин, вот эту благую весть о своем воскресении.
А кто такие вообще жены-мироносицы? Они несли мира?
Да, они несли мира. Это благоуханное масло, которым надо было воздать последнюю честь умершему, намастить его этими маслами. Ну, видно, как-то, может быть, тление меньше
предотвратить
или еще какие-то либо там последствия. И вот они несли это мира. А кого намастить, они, в общем-то, и не нашли. Не нашли то бездыханное тело, которое они должны были увидеть, не нашли, наверное, то уже смердящее останки человека, которые, ну, при палестинских условиях, в общем-то, природы должны, в общем-то, сразу разлагаться. Человек сразу начинает, в общем-то, истлевать, поэтому в этот же день и хоронят на Востоке. Они нашли воскресшего Христа. И здесь можно сказать, что у них теперь второе наименование мироносицы. Это не те, которые несут мира вещественного, а те, которые несут уже мир, мир душевный, мир духовный, именно в мир, именно в то общество людей, которое ждет воскресшего Христа, ждет Мессии.
А были эти женщины Мария Магдалина, Мария Соломея, да,
и да, еще одна Мария Клеопова. К ним же так приписывают Иоанну, жену Хузы, Марию, мать Якова, и Марфу и Марию. Сюда тоже, угу, в общем-то,
причисляют. Сестер Лазаря.
Сестер Лазаря, да.
И все они вот этой радостной женской кучкой увидели ангела и...
Да. Мы должны, в общем-то, скажем так, признать, что вот предание говорит именно о них. У разных евангелистов говорится о разных женах-мироносицах. У Иоанна только это Мария Магдалина была, которая пришла, в общем-то, ноги, схватилась за ноги вот, Спасителя. У Луки это Мария Магдалина и Иоанна, жена Хузы, и Мария, мать Якова. Вот, там три. Ну, и у других евангелистов, в общем-то, разница. Я не считаю, что здесь важна какая-то, вот, знаете, четкая такая последовательность. Важно именно то, что это были жены-мироносицы, которые не могли примириться со смертью Спасителя, которые хотели, ну, видеть что-то другое, и они увидели, и они поняли, что они ошибались. Они шли по человеческим принципом каким-то, а встретили совсем другое. Они встретили именно Спасителя, который вот он воскрес.
Ну, вот тут тоже такая интересная возникает история для человека, не слишком посвященного. Воскресение Христа вообще очень трудно понять, мне кажется, нашим человеческим умом и сознанием в нашу систему координат вместить, именно потому, что он воскрес в теле, в том же теле, которое уничтожили и убили. Да, одно дело понять, что вот он умер, но его дух остался жив, душа его, и он явился там в виде некоего бестелесного и бесплотного существа. А здесь как бы они пришли действительно намастить разлагающееся тело, а тело вдруг ожило и начало не просто ходить и говорить, а потом еще и вознеслось. И, конечно, наверное, для человека не слишком воцерковленного или, может быть, там, ну, еще далекого от веры, вот этот масштаб, он невместим вообще. А как они тогда, ну, грубо говоря, с этим в тот момент согласились так легко? Тоже в силу какой-то женской недалекости своей, получается?
Нет. Давайте вот посмотрим не только на жен мироносиц, но вообще на всех, и на апостолов, на тех свидетелей.
Но апостолы-то усомнились, Фома, по крайней мере.
Абсолютно все усомнились. Фома и другие апостолы... Почему Фома усомнился? Потому что...
Не пощупал.
Да, он не пощупал. Почему другие апостолы усомнились? Потому что Фома усомнился из-за того, что Христос воскрес, что эти апостолы сидят дверьми затворенными. Он приходит к ним, уже все говорят, что воскрес Христос, и он говорит, не может такого быть, потому что если бы Христос воскрес, вы должны были бы здесь ликовать. Ну, то есть явился опять к жизни тот, который был настолько дорог, вот мы его только что потеряли.
А вы сидите с кислыми
минами. Да, да, с кислыми рожами, вот прям можно так сказать. Сидите и, в общем-то, печалитесь. У вас закрыты двери, вы боитесь все тех же иудеев, которые преследуют христианство. Не может такого быть. И вот посмотрите, очень интересно, все они сомневались. Все они, ну, наверное, как по-человечески, как вы сейчас только что задали вопрос, думали, что такого не может быть. И многие из них даже вернулись за эту неделю к предыдущему виду занятий. То есть Петр стал рыбаком, да, мы помним, когда он явился на озере Тивериадском, то он прыгнул в воду, обнаженную воду, и поплыл, хотя, в общем-то, недалеко были от берега, да, он только приплыл, да и лодки сразу пристали. То есть они как бы решили уже вернуться к прошлой жизни. Да. Ну, все, прошел такой счастливый период жизни, побывал, а здесь надо возвращаться. И вдруг является Христос совершенно в новом обличии. Никто его не спрашивает, даже это в Евангелии указано, что его никто не осмелился спросить, ты ли это, вот, Господи, все это понимали. И что произошло с этими женами мироносицами, с этими апостолами? они потом всю жизнь посвятили проповеди воскрешения Христа. Абсолютно все, кроме Иоанна Богослова, умерли мученической смертью, претерпели страдания, крестные страдания претерпели. И мне кажется, это самое большое свидетельство истинности воскресения Христа.
Ну, а вот, кстати, тоже вопрос. На праздник Пятидесятницы Святой Дух сошел только на апостолов? А на жен он не сошел ведь?
Мы видим на иконе сошествия Святого Духа, что в центре сидит Божия Матерь. Значит, кроме апостолов были еще те, кто получил этот Дух Святого. Кто получил? Те, кто были как бы уже в общине, скажем так, Христовой. А через них уже все остальные, свидетельствующие о своей вере, получают Святого Духа через крещение.
Но тогда спрошу по-другому. В деяниях апостолов рассказывается в основном, если я не ошибаюсь, только о вот этой вот миссионерской апостольской деятельности, просветительской мужской части общины, да?
Угу.
А ведь а женщины, они же тоже ходили и проповедовали, про них что-то ничего не рассказывали.
Да, они были спутницами. Но я думаю, что здесь мы должны учитывать особенности того мира, отношение к женщине. То есть иудей молился чуть ли не каждый день: «Благодарю тебя, Господи,
что я мужчина,
что я мужчина и что ты створил меня мужчиной, а не женщиной». Женщина не имела никаких прав, она была примерно точно такой же в правах, как и раб в Греции. То есть вот много таких аспектов мы должны учесть. И открытая проповедь жен, она, в общем-то, недопустима. Хотя мы знаем, допустим, равноапостольная Фекла, да, тоже, в общем-то, она ходила, проповедовала. Жены мироносицы были спутницами многих апостолов. То есть они шли. Мария Магдалина пришла
к Тиберию
и засвидетельствовала тоже воскресение Христа. Тоже удивительный такой, в общем-то, факт был. Такие проблески они есть. Но все равно мы находимся в той реалии, в которой мы находимся. И если бы в современном мире это бы не вызвало бы никаких, скажем так, ну, вопросов, да, то есть статус женщины с того времени поднялся очень высоко, и я считаю, именно благодаря христианству поднялся очень высоко, и проповедь бы женщины сейчас воспринимается совершенно нормально, совершенно прекрасно. Мы знаем, допустим, выражение Серафима Саровского, что церковь платочком спасется. Да? Вот у него было такое пророчество, очень интересное. Не в том смысле, что сама церковь спасется, а вот сохранится ее традиция.
Бабулечки.
Да, вот эти бабулечки, которых очень часто недолюбливают и говорят, что они злобные такие-сяки. Да не злобные они, не такие-сяки, они просто иные. Они вот просто по-другому на это все смотрят,
зато
на эту
они
традицию.
Зато они безусловные.
Да, они безусловные. Вот. И в современном мире, конечно, женщина много чего может и проповедовать, и говорить, и просвещать, и от нее много что зависит.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Сегодня в «Светлом вечере» протоиерей Игорь Фомин и я, Тутта Ларсен, говорим о женах-мироносицах. Почему в иудейском мире было такое недоброе, что ли, ну вот, не такое снисходительное отношение к женщине? Все-таки из-за Евы, из-за того, что женщина была виновата в изгнании человека из рая?
Я думаю, это совершенно неграмотное, гипертрофированное отношение к назначению женщины. Все-таки женщина была сотворена как помощница. И мы очень часто сами к каким-либо средствам относимся, ну, не очень хорошо, да, я так думаю. Хотя без каких-либо средств мы жить не можем. И я думаю, что вот именно иудейское общество, оно низвело женщину на этот уровень по этим причинам. То есть она не имеет права быть главенствующей. Ну, раз не имеет права быть главенствующей, значит, молчи, твое место там у плиты, да, и так далее. Я думаю, что здесь просто неправильное, гипертрофированное, ну, чувство несправедливости или такое унижение того, ну, непростого, наверное, жестоко греховного мира, которое, в общем-то, было в иудейском обществе, да и вообще в округе.
Ну, неужели женщину не обвиняли все-таки в том, что она соблазнила мужчину и ввела его во грех?
Нет, прям сразу Адам. В общем-то, повел себя совершенно некорректно и неправильно. Когда Господь спросил, ел ли ты яблоко, он вместо того, чтобы честно сказать, прости, Господи, ел, он сразу сказал, жена, которую ты мне дал, вот именно она виновата в этом. Ну, вот, вот оно, некорректное поведение мужчины в данном вопросе.
Но, с другой стороны, это же правда. Если бы она его не уговаривала, он бы ничего и не ел.
А здесь мы видим степень доверия мужчины к женщине, которая, в общем-то, должна применять именно эту степень доверия. Та шея должна так крутить головой, чтобы та не отвалилась. В данном случае голова отвалилась, в общем-то. Степень доверия была настолько высока, что, в общем-то, Адам, бедный, да, не спал, но и не смог себя повести достойно после этого.
Вы говорите о равноправии женщин и мужчин и о том, что в сегодняшнем обществе женщина имеет возможность также проповедовать свою веру, как и мужчина, но, тем не менее, все равно какие-то каноны христианства, поведение в храме, там, я не знаю, богослужение, так или иначе женщину все время отодвигают на второй план, и многие женщины отчасти из-за этого они хотят идти в храм, потому что они не хотят носить юбку в пол, не понимают, зачем им надевать платок, почему они не могут сделать яркий маникюр, какое-то имеет отношение к их вере. И даже ведь есть истории, когда целые корабли с феминистками приплывали на Афоны, и женщины, значит, соскакивали на берег, чтобы хоть как-то потоптаться на этой земле, поскольку что это вдруг нас не пускают? Значит, все равно получается, что мы стоим на какой-то иной ступени, чем мужчина с точки зрения православия.
Нет, с точки зрения православия вы не стоите на другой ступени, мы стоим все на одной ступени. Во Христе Иисусе нет ни женского, ни мужеского пола, говорит апостол Павел, все приравнены, уравнены. Есть распределение функций, да, действительно, это есть. Если мы расцениваем или рассматриваем как служение у алтаря или служение в алтаре как какую-то особую привилегию, я думаю, мы неправильно это смотрим. Все-таки самая главная задача христианина – это проповедь, это спасение себя и спасение ближних. Точнее, через себя спасение ближних. Научение и себя вере, и ближних вере. А священническое служение, ну, мы можем почитать многих великих отцов, Антония Суржского, да и Иоанна Златоуста, и многих других, которые священническое служение рассматривают как великий крест, как того, что нельзя, в общем-то, жаждать или вожделеть. И здесь мы, в общем-то, смотрим на то, что женщину не пускать, допустим, в алтарь. Это, да, очень такой всегда болезненный вопрос.
Обидно,
да, вот, что не пускают в алтарь, вот какая-то дискриминация такая, да, вот страшно, просто ужасно. Нет, это не является дискриминацией. Все-таки мы говорили о том, что Господь творит мужчину и помощника, женщину. И мужчина в алтаре при совершении божественной литургии есть, ну, такая икона Христа. Он облачается в совершенно чудные одежды, причем чудные со всех сторон, в общем, они какие-то неестественные, да, и выделяющиеся. Он всем своим видом должен, скажем так, подавать совершенно иной образ человека. Не просто человека, а человека того, кто явился, воплотился и стал Христом. И именно из рук священника, из рук мужчины апостолы получили первое причастие, точно так же и здесь. Это вот, знаете, как бы тот обряд, который является неотъемлемой частью любого таинства. Мы можем рассматривать в любом таинстве как бы несколько частей. Вот одна из них – это таинственная, духовная составляющая, а другая – обрядовая, видимая часть. Вот эта видимая часть, она как бы, ну, является подражанием Христу. Христос воплотился как мужчина, хотя величайшим человеком на земле все-таки была женщина, Божия Матерь. Здесь мы с вами не можем ничего сказать против церкви в этом плане.
А почему не пускают женщин на Афон?
Вы знаете, это традиция, которая несколько раз нарушалась. во время войн, которые, в общем, там велись. И даже на фоне, в близлежащих монастырях, спасались местные жители, среди которых были не только мужчины, но были и дети, и женщины были, и когда, в общем-то, их там принимали. Действительно, такая, в общем-то, традиция, такое, ну, как бы, выделенное место. Удивительная традиция, но, знаете, подкреплена какими-то очень интересными вот особенностями в этом плане. В нашем храме служит один священник, который был свидетелем, как они, значит, с очень представительной группой поехали на Афон. Среди них была, в общем-то, женщина, и они как бы на корабле плыли, и кораблик остановился, и надо было, в общем-то, мужчинам на Афон так сплавать на лодке. А, в общем, одна женщина возмутилась, что это такое, там, ну, и потребовала. Так как она была там высокопоставлена, ее все отговаривали, все, в общем-то, желали, чтобы этого она не делала.
Но пришлось она, взять, да?
Да, настояла, никто с ней не поплыл, слава богу. Катер загорелся, который, да. И, в общем-то, она... Это вот совершенно наши времена, это вот где-то... Начало 2000-х годов, так что...
Она выжила?
Да, она выжила, всех спасли. И вот таких, знаете, рассказов очень много на самом деле, которые, когда там кто-то хотел показать, что ничего со мной там не будет в дальнейшем. Никто же тебя там не будет выгонять с Афона с батагами какими-то, да, палками гнать тебя там босым до границы с Афоном. Ну, ты сам нарушаешь эти традиции, ты сам за них ответишь. Но когда вдруг приходит такое вразумление, думаешь, может, не шутить, может, выделено, и пусть оно выделено. А почему случилась такая вещь? Вот случилось такое место с XI века, когда, в общем-то, там, или с IX века, когда там стали жить именно отшельники-монахи.
А есть еще ведь какая-то легенда, связанная с явлением Божьей Матери, ее заветом афонским монахам, что не будет здесь никакой другой жены, кроме меня.
Да, да, да.
Есть
да,
такая
история? Да, там даже есть икона игуменья горы Афон, да, вот, то есть Божья Матерь, которая простирает свой покров над именно этим местом, ну, мне кажется, очень... Замечательно.
Ну, хорошо, с Афоном мы готовы как-то примириться. Ладно, я это могу понять, не смущать монахов, людей, которые действительно ушли все там в аскезу глубокую. И вот наши коллеги с Радио Вера, которые бывали на Афоне, они говорят, что монахи даже просят не рассказывать там, ну, о своих женах, там, матерях. Вот им даже сложно вообще о женщинах. Не то, что там говорить, а даже думать. Понятно, это подвиг. А почему женщина в храме, ну, в таком случае должна какого-то дресс-кода обязательно придерживаться?
Ну, дресс-код, наверное, должен придерживаться и мужчина тоже в храме.
Мужчина только шапку снял, и все. Это элементарная
вежливость. И в шортах его не пустят тоже. Вот он тоже в плавках тоже не зайдет, в общем-то, в храм. Элементарная вежливость снять шапку, причем эта вежливость пошла из храма. Женщина не снимает шапки, в общем-то, в храме или головного убора. Ну, вы знаете, любой дресс-код, мне кажется, он воспитывает человека. Он все-таки как-то организовывает, он дает человеку, ну, какие-то, наверное, границы дозволенного. Если тебе все можно, то, наверное, да. А если ты чем-то ограничен, то ты можешь себя ограничить и в другом.
Но ведь этот строгий дресс-код с покрытием головы и с обязательной юбкой ниже колена, он так... Истово используется исключительно в нашей церкви, в Русской Православной Церкви. Потому что если мы поедем куда-нибудь в Грецию, в Сербию, в Болгарию, там, в Черногорию, женщины в чем хотят, в том и ходят.
Ну, я не думаю, что в наших храмах во всех такой дресс-код используется. Все-таки я очень долго служил на Красной площади, там, где, в общем-то, не женщины приходили в ГУМ, в Мавзолей, ну, и в Казанский собор зайти. И они специально не готовились, наверное, к этому, а так случайно заходили. И когда, конечно, на голову, на какую-нибудь шикарную прическу покрывают носовой платочек, это, конечно, смешно выглядит. И лучше этого, конечно, не делать. И прям даже мы просили, ну, лучше уж без головного убора, чем вот так вот. Я думаю, что лучше зайти в храм, чем не зайти. Если ты там в юбке ниже колен, в шортах и тому подобное. Но образ какой-то приличествующий, мне кажется, он все равно должен быть. Зачем просят одевать юбку там ниже колен или там одевать платочек? Платок – это образ покорности жены своему мужу, как вот объясняет апостол Павел. Там, причем даже идет разговор о стрижке волос или не стричь волосы. Ну, есть, в общем-то, в послании апостола.
Не стричь, да?
Вы знаете, разные. Там он же однозначно не говорит. Если жена не покрывает голову, то пусть стрижет. И пусть делает какую-то приличную прическу и тому подобное. Вот. А что касается, в общем-то, там, юбки, вы знаете, можно одеть такое платье, вот, извините меня, что лучше уж в какой-нибудь юбке выше колен пришел бы человек. И такое, в общем-то, бывает. Приходилось венчать в таких платьях, что думаешь, Господи помилуй, почему оно так это до пола? Может, ее как-нибудь повыше натянуть бы, это платье? Было бы, наверное, лучше и замечательней. Не в длине платья вещь, дело, именно в отношении человека к окружающим людям. Так что здесь, мне кажется, нужно использовать, ну, максимум возможностей, чтобы к себе минимум привлекать внимание.
Вы говорили о том, что служение священника – это вовсе не какая-то синекура и желанная, значит, должность, а, как правило, тяжкий крест, и получается, что следует из ваших слов, что женщину от этого креста как раз и оберегает православная традиция, чтобы уж так она не так не напрягалась и не оказывалась на таком сложном рабочем месте.
Еще один акт любви мужчин к женщине, церкви именно к женщине. Нет, мне кажется, у каждого свое, в общем, предназначение. Женщина спасается чадородием, воспитанием детей, это все-таки ее привилегия, охрана домашнего очага, поддержание его там, в тепле, в уюте, ну и так далее, и тому подобное. И я считаю, что это очень интересно, интересное дело, в общем-то, со стороны женщины. И очень приятно смотреть на те семьи, куда мужчины стремятся, вот, мужья стремятся домой вернуться побыстрее, не задержаться где-то там на работе и так далее. Это заслуга женщин, поверьте. Не мужчин такой замечательный характер, а именно заслуга женщин.
Интересную тему очень мы сейчас заявили с отцом Игорем Фоминым. Продолжим наш разговор после небольшой паузы. Оставайтесь с нами, это программа «Светлый вечер».
«Светлый вечер» на радио «Вера».